Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Авторский проект Натальи Прониной. Ну, что бы я делала одна? Наверное, было бы не все так интересно и весело, и самое главное, полезно для наших подписчиков, потому что они приходят к нам в студию виртуальным образом за помощью и поддержкой. Здравствуйте, Евгений Робертович.
Добрый вечер.
Евгений Робертович Рысин, ведущий специалист клиники «Лазарет», психиатр, нарколог. Правильно?
Абсолютно.
И человек, который может проконсультировать по многим вопросам, по направлениям не только своей области, но и других.
В смежных областях медицины, безусловно, конечно.
Да. Евгений Робертович, я вас пригласила сегодня не просто так. Во-первых, прошлая наша передача, она возымела такой успех, что я даже не ожидала. Люди звонили со всех уголков страны.
Приятно, но это, в общем-то,
обнадеживает. А мне грустно.
Почему?
Проблема алкоголизма стоит так остро преддверии праздников.
Да была она и есть. Но другое дело, это отношение к этой проблеме. Если у людей возникает желание с нами общаться, смотреть, слушать, задавать вопросы, значит, это очень неплохо. Значит, не все в этой жизни потеряно, да?
У нас сегодня тема «Реально трезвый Новый год?»
Реально.
И я обращаюсь к нашим подписчикам. Дорогие друзья, как вы считаете, реально ли встретить трезвым Новый год? Вы знаете, как писать, какие сообщения, мы постараемся все их прочитать. Единственное, что обращать внимание на какие-то грубые или некорректные сообщения мы не будем. Итак, реально трезвым...
А мы будем думать, что их просто не будет вообще. Будем думать, что все такие достаточно доброжелательные люди.
Вот, кстати, хочу подвести к нашей теме. Когда к вам приходит пациент и говорит какие-то неадекватные вещи...
Что вы имеете под неадекватными? У него нарушение мыслительного процесса или просто по-хулигански ведет себя?
Давайте. Разделим.
Разделим.
По-хулигански ведет себя. Как вы реагируете? Все-таки у вас пациенты особенные?
Ну, если он находится в состоянии алкогольного опьянения, то рассчитывать на то, что до него дойдут какие-то слова, это крайне затруднительно.
Поэтому
но есть свои определенные такие, скажем так, приемы разумного воздействия, как успокоить человека.
Как?
Словом? Словом, а как вы думали? Добрых два санитара, как и Высоцкого, да, тут набежали санитары и зафиксировали нас. Нет,
да.
Конечно. Нет.
Мне очень хотелось бы, чтобы к нам сегодня подключались те, у кого в семье есть проблемы, дорогие друзья, с алкоголем. Потому что действительно реально помощь получить сейчас в интернете, как многие считают, можно стопроцентно. Но это не так. Потому что из того количества сообщений, статей, видео, которые там размещены, ну, крупицы, наверное, действительно реальных вещей, которые подходят именно этому человеку.
Да не только этому, да и вообще достоверной информации, к сожалению, не так много. Да? Мне пришлось как-то даже, что называется, за живое задело. Была некая компания, которая продвигала пластыри от диабета, понимаете? Не надо инсулином колоться, можно обойтись пластырем.
Никого не называем только.
Нет. Я говорю, некая компания. Ну, вот, скажем так, я решил первый раз в жизни действовать вот такими лобовыми законными методами. И взял и сходу накатал, извините за такую большую-большую телегу управление К, это которое занимается киберпреступностью, прямо в МВД, в Москву. Ну, думаю, ладно, посмотрим, как это дело развивается. А дело получило нормальный ход, как выяснилось. То есть, меня пригласили, со мной беседовали. Вот, я говорю, так это... Я не создаю каких-то ненужных хлопот. Это не просто, скажем, в воду вступит толчком. Нет, что вы, говорит, нормально совершенно. Оказывается, на досудебном уровне, на уровне проверки, Роснадзор имеет право после такого рода заявлений, ну, после их проверки на, так сказать, на их объективность, имеет право закрыть этот сайт. Сайт закрыли, действительно. То есть, вот. Это получилось. Но вы понимаете, это как это самое, кто у нас там, гидра многоглавая, да, с которой Геракл боролся, да, до тех пор, пока ему не пришло в голову, что надо прижигать каждую отрубленную голову. А так они возрождались.
Я почему задаю этот вопрос? Потому что в преддверии праздников Нового года у людей будет много забот, хлопот, подарки, стол и так далее. А через пару дней начинаются проблемы со здоровьем.
Начинаются.
И все пользуются услугами нашего друга интернета.
Ну, там такого присоветуют.
Вот как не ошибиться?
Как не ошибиться?
Как не промахнуться и не попасть на каких-нибудь махинаторов?
На самом деле, если уже что-то случилось не так, как должно быть, ну, жизнь есть жизнь. Мы, боже упаси, не собираемся никого, так сказать, тем более в эфирном формате перевоспитывать. Это смешно. Это не наша задача. Наша задача помогать, дать людям какую-то опору, надежду и так далее. Надо смотреть, с кем имеешь дело. Понимаете, как раньше в приличный дом брали горничную, она приходила с письмами рекомендательными. Да? Угу. Для медицинской организации рекомендательным письмом является набор документов. В первую очередь, лицензия на право занятия вот этими видами деятельности медицинской, оказания помощи в таком-то, таком-то, таком-то разделе. Понимаете? Если в нашей организации там в списке есть то-то, 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 ну, условно говоря, предположим, нет ортопедии, да, то я же не возьмусь за лечение суставов. Так далее. Кому-то могу посоветовать и отправить к хорошим, грамотным специалистам, которые великолепно с этим справятся. Ну, вот. А они зато направят к нам того человека, который к ним обратился, тоже вот с нашими проблемами. То есть, каждый, это действительно, как мы очень любим на работе говорить, мы в этом плане всегда цитируем Ивана Андреевича Крылова, да, «Коль пироги начнет печи сапожник, да, а сапоги точать пирожник». Нет, вот каждый пусть занимается своим делом, тогда будет толк. И люди, которые входят в интернет, должны очень серьезные фильтры включать. Они, смотрите, вот, уже, знаете, мемы такие возникли, но я эти пользуюсь такой терминологией, мемы, да, знаете, устоявшийся какой-то образ, который ходит, да, по сообщению британских ученых. Дальше можете не читать. Потому что если будет написано, скажем, по сообщению такого-то, такого-то из университета Бирмингема, предположим, в таком-то, таком-то докладе, который опубликован в таком-то, таком-то журнале. Ну, можно приглядеться, потому что можно взять этот журнал, пролистать, посмотреть, если это нормальный, так сказать, патентованный журнал и так далее. Вот, то этому можно доверять. А так, можно сказать все, что угодно, понимаете? По сообщению британских ученых, доза там 300 грамм сухого вина на ночь очень полезна. Кто писал?
Вы видите?
Продавцы вина.
Вы, наверное, заметили, что я тут недавно пост выложила. Старый фитиль, по-моему, 74-го года,
да,
с участием Леонова.
Да, да.
Когда он перечислял, как можно пить и употреблять и так далее. Значит, у меня сегодня следующий вопрос, на который никто не хочет отвечать. Наверное, никто не собирается...
Спрятались от ответственности.
Никто не хочет встречать Новый год в трезвом виде. Все хотят встречать его весело.
А вопрос-то сложный на самом деле. Если бы он был такой простой, лежал на поверхности, понимаете?
Смотря для кого. Я, например, у нас в семье нет пьющих людей.
И слава богу, да. И это замечательно.
Но я не хочу сказать, что мы вот такие крутые. Мы к этому шли очень долго. У меня муж достаточно долго употреблял
спиртное. Совершенно верно. Совершенно верно. Почему-то, если в семье есть аллергик, предположим, у него аллергия на апельсины, никто его насильно апельсин не заталкивает. Правда ведь? Угу. Даже за тем же новогодним столом он обходится яблочком там или чем-нибудь, да, какими-то другими фруктами.
Угу.
Ну, вот, совершенно это не нужно делать. Поэтому, если говорить об... есть ведь в медицине... два подхода к трезвости. Два понимания трезвости. Есть понимание трезвости в общечеловеческом плане и понимание трезвости как абсолютной трезвости, как трезвости по медицинским показаниям. Это немножко разные вещи. Одно дело быть убежденным трезвенником. Да? Ну, не употребляю, потому что не употребляю. Потому что не считаю для себя это нужным, необходимым. Может, имел какой-то предыдущий опыт, который меня, так сказать, отвратил от дальнейшего употребления алкоголя. Ну, это мое решение, не более. Но, тем не менее, я там ряд продуктов, которые являются спиртосодержащими, там лекарственные препараты спиртосодержащие, я могу все принимать по мере необходимости, потому что я не имею алкогольной зависимости, я просто трезвый человек. А вот понятие абсолютной трезвости – это та трезвость, которая продиктована необходимостью. Да? То есть, если у человека уже есть алкогольная зависимость, то для него рамки вот этого поведения в отношении алкоголя, они ужесточаются, потому что у него даже любая... настоечка какого-нибудь там пиона или, я не знаю, ну, любого такого лекарственного растения может стать вот тем триггером, с которого запустится запой и так далее. До смешного, казалось бы, да, но тем не менее вот эти вот микроскопические дозы алкоголя, они запускают механизмы. И не из-за того, что это доза какая-то большая, разрешающая, а из-за того, что это факт употребления, ведь срабатывает внутренний вот этот вот блок, он разблокируется, и человек уже начинает...
Мне хотелось бы сейчас прочитать два сообщения. Одно из них – это уже СОС. Евгений Робертович, на вас так реагируют наши подписчики.
Я же со скорой начинал, мне положено.
Азамат пишет: помогите, я бухаю каждый день, я в запое. Вообще, на самом деле, трезвый Новый год реален, но вопрос зачем? Этот же человек спрашивает, Азамат.
Ну, хороший вопрос. Очень понятный. Очень понятный. Он продолжает употреблять алкоголь и при этом не представляет, что можно жить трезво. Видите, у него проблема таким клубком заплелась. Непростым. Как здесь поступать? Но где он находится, во-первых, да, нужно понимать. Если он в Петербурге, милости просим к нам, хоть на беседу, побеседуем, поговорим, подумаем и какой-то план действий выработаем, безусловно. А для этого инструменты у нас имеются. Вот. И то, что, а можно ли встречать, а какой смысл, это тоже это ключевой вопрос, потому что, извините за, может, такой вульгаризм, я больным всегда говорю, почки и пупочки мы ваши приведем в порядок, это несложно. Это мы умеем, ну, до определенной степени, да, поражение. С этим мы справляемся. А вот что будет потом, когда нужно будет говорить о голове, о том, как жить по-новому, ну, если вы готовы этим заниматься, то Бог в помощи, вперед, и поможем, и научим, и за руку проведем в каких-то моментах, если нужно.
Сергей пишет: в нашей стране трезвым жить нереально. Впереди праздники. Я знаю, что очень многие люди боятся их. Особенно близкие тех, кто периодически выходит в запои.
Боится.
Но, тем не менее, стол накрывают и спиртное ставят.
Ну, как хоть, же, понимаете?
Ну, хоть чуть-чуть. Да. Ведь гости же будут.
Ну, как же так? Ведь традиция, да? Ведь куда тут денешься? Я потом расскажу. Это, конечно, не к Новому году относится. Такая тоже история практическая. К сожалению, с поминками связанная. Я расскажу. Это действительно немножко такая поучительная и понятная история. Вот. А в отношении такого вот традиционного употребления за столом, ну, если в семье уже знаешь, что человек страдает алкоголизмом, ну,
это
не провоцируйте
его. Кончится.
Хотя человек, который встал на путь трезвости, должен понимать, что это его личный путь, но это не вовсе не путь его друзей, родственников и так далее. Нельзя, так сказать, вот это перекладывать автоматически. Всех гуртом собрать и строем под бодрый марш отправиться в рай. Так не получится. Не получится. В данном случае начинается все с индивидуализма. То бишь, возлюби
ближнего своего.
Аки. И вот с этого все начинается. То есть, то, что человек не представляет себе, как можно жить в нашей стране без алкоголя, хорошо. Прошлую субботу я могу об этом говорить совершенно открыто, потому что этот человек позволил об этом говорить. Да, я был в гостях, ну, будем сказать, на мероприятии, на музыкальном, которое проводилось на Пушкинской 10, и командовал парадом небезызвестный Владимир Рикшан. Вот. Ну, уже стоит и по отчеству называть, человек уже немало лет, да, к 70 годам. Владимир Ольгердович Рикшан, известный питерский рок-музыкант, поэт, писатель. И, кстати, награжденный от КПРФ, как ни странно, орденом Ленина. Да, звучит довольно забавно, но тем не менее. То есть, его деятельность признается во многих...
Рок-музыкант.
Рок-музыкант настоящий. 69-го года группа «Санкт-Петербург» существовала. Уж понимаете, какой она подпольно-разгульный образ жизни вела.
Могу себе представить.
А вот этот человек 20 лет... Вот мы сидели на лавочке с ним вдвоем, да, вот разговаривали. 20 лет я к этому делу уже не подхожу. Это вот все направление, это вся вот группа, как по цепочке прошла, это знаменитые наши художники Митьки. Я называю тех людей, которые не делают из этого секрета, потому что мы к конфиденциальности, к анонимности относимся очень трепетно. Да? Но если человек позволяет, чтобы на него ссылались и своим опытом делиться, конечно, тут можно это делать.
Еще вопросы. Вы расскажете эту историю про 20 лет.
Про 20 лет?
Очень активно подписчики реагируют.
Расскажу, конечно.
Так, Александр пишет: у меня дед погиб из-за алкоголя. Это печально, от рака печени.
Ну, только можно здесь посочувствовать, но... В общем, да. Это
как
это...
урок может быть.
Может быть, но тут тоже очень сложная штука, понимаете? Угу. В семьях алкоголиков дети вырастают... Даже трезвые дети вырастают, будем надеяться, что все хорошо, и у них хватает разума. Тем не менее, они находятся в группе риска. Да? То есть, если сравнить две семьи, в которой нет алкогольных традиций, в которой, извините, традиции, конечно, берем в кавычки, да, семьи с алкогольными традициями, риск того, что дети в конечном счете из семей алкогольных окажутся на том же пути, выше на порядок. Это тоже давным-давно доказанный факт.
Николай, студент, пишет, а если мозг лучше рулит, когда пьяный?
Лучше. Лучше. Это иллюзия, что лучше. Ему так кажется.
Я так удивилась.
Да нет, конечно. Нет, дело в том, что поймите, малые дозы алкоголя в начале употребления могут создавать вот эту вот иллюзию активности. Ведь есть такое явление, называется сдвиг мотива на цель. И это очень хорошо объясняет как раз один из путей формирования алкогольной зависимости. Да, я выпиваю. Почему? Потому что я вижу определенный профит, который мне приносит алкоголь. Если я актер, у меня снимается барьер перед публикой. Там, да? Если я начальник большой, я начинаю более ровно с людьми разговаривать, перестаю на них орать и топать и так далее. Да? Ну, какие-то вот такие вот моменты. А потом проходит некоторое время, причем не очень большое. И понимаете, как вот на электродвигателе переполюсовка, да, поменяли провода, и двигатель закрутился в другую сторону, да? Вот точно то же самое происходит. Сдвиг мотива на цели. И тогда уже не человек употребляет алкоголь ради чего-то, а алкоголь употребляет человека ради того, чтобы он дальше продолжался.
Класс. Этот алкоголь. Да. Анастасия пишет, да, тоже слышала такую точку зрения, что алкоголь как активатор мозга и движения. Но надолго ли это помогает? Что с мозгом будет через 5-10 лет? Еще одно сообщение.
Права, абсолютно права.
Как мотивировать, это пишет тот человек, у которого проблемы, он ищет помощи. Как мотивировать себя и своих близких не принимать алкоголь в Новый год? По-мужски стукнуть кулаком по столу и сказать, ну, не пьем.
Себе-то уж точно можно сказать. Причем здесь можно опереться на то замечательное правило, которое вот применяют ребята из анонимных алкоголиков. Да, вот эта вот огромная армия этих анонимных алкоголиков. Они говорят, Господи, дай мне ума и сил на один сегодняшний день быть трезвым. А я поблагодарю и попробую жить дальше, как уж получится. Да? Этот день я проживу трезво. Но один день, вы мне покажите человека, который не смог бы, не захотел хотя бы один день попробовать прожить трезво. Ну, проживи один трезво. На следующий день утром встань и скажи себе, я еще один день проживу трезво. Всего один. Я не замахиваюсь ни на что. Ну, это, конечно, схема. Одна из реально работающих схем. Мы клинические... Это не медицинская схема, да, будем говорить. Так это духовно ориентированная программа. В медицинской практике мы несколько другими вещами пользуемся, но тоже очень эффективно. Вот. И научиться жить трезво надо только попробовать сначала.
Пишут Ромарио, а если не пьешь, а доводит так, что хочешь выпить из-за срыва?
Ну, конечно, конечно. Ну, потому что, видите, в чем дело. Не в аптеку же человек идет, там рецепт нужен, какую-то таблетку принять, потом... У таблетки некий другой ореол, да, это медицина, это химия, а то алкоголь это не химия, понимаете, а то это вообще не знаю, как это алхимики говорили, аквасанкта, да, понимаете, ну, нелепость. Нет, такая же химия, только очень легко доступная. Вот сегодня с пациентом разговаривал, я говорю, вы когда шли сюда, вы с метро шли, да, говорю, вот вы не подумали посчитать, сколько вы точек продажи алкоголя вот по дороге прошли, пока дошли до нашей клиники. Я вот здесь, говорю, только вот в этом квартале, от нашей клиники до Большого проспекта, да, сколько там метров вы были, представляете себе, да, это расстояние. Там три точки. Магазин. Один, не буду, рекламой не занимаюсь, да. Вот-вот. Один, другой, третий, скажем так.
Смотрите, да, вот. А то ведь кто-нибудь пойдет в метро и будет это считать.
Нет, нет, вот точно я на их жернова точно воду лить не буду. Пусть катятся себе, как умеют.
Да. Следующий вопрос. Александр Сергеевич, с чего начать, чтобы бросить пить? Очень много сообщений, а у нас еще есть в заначке история и музыкальная пауза очень интересная.
Самый простой ответ.
Да.
Желание и посещение врача. Не надо только в мудрость, не в какие-то самодеятельные уходить, потому что так можно и до неприятностей дойти.
И советы у подруги спрашивать, с которой вы сидите, пьете.
Да, конечно, да. Или у соседа, который расскажет неизвестно что, да?
Да, с чего бы начать... Да вот.
Так вы уже человек начал.
Да, вопрос задали.
Он же задал вопрос, этот человек. Замечательный вопрос. Как начать? Отлично, отлично. Вот это и есть начало. Начало – это постановка вопроса. Любому пациенту задаю вопрос. Начинает, говорю, хорошо, я вас могу выслушать. Вы расскажете все свои аргументы и так далее. А недостаточно ли, говорю так, вот встречный вопрос, а недостаточно ли просто одного единственного аргумента? Мне надоело так, я хочу по-другому. Да. Все, говорю, достаточно, можно не продолжать. Потом будет беседа, потом будут более серьезные вопросы по мотивации и так далее. Mm-hmm. Нам сейчас, вот в этом, в остром начале, совершенно это не то, что не важно, но второстепенно, да? Mm-hmm. А первостатейно то, что человек принял решение. Может, ему очень плохо, поможем. Может, ему слишком хорошо, но только он понимает, mm-hmm. что это слишком тоже может довести до неприятностей. То есть, главное, что он в эту сторону посмотрел, что он подумал об этом.
Хочу рассказать одну историю. Я знаю клинику «Лазарет» как очень такое стильное место, очень ухоженное и комфортное для посетителей и пациентов. Но, тем не менее, я захожу, когда... на центральный вход. А передо мной заходит пациент. Видимо, он ложится в стационар.
Да.
И я чувствую шлейф.
Не можем такое убрать. Это технически невозможно.
Я говорю сейчас не об этом. Я говорю о том, что, наверное, хорошей мотивацией для всех, кто употребляет алкоголь, может стать следующее. Дорогие друзья, это дурно пахнет.
Ну да, это дурно пахнет. Вы понимаете, такая вещь, даже вот в стандартной истории mm-hmm. болезни, которая Минздравом рекомендована, там mm-hmm. вопросники, да, поддерживает гигиенические навыки, утратил гигиенические mm-hmm. навыки и так далее. То есть, ну, это очень...
Через час, через два этот человек будет приведен в порядок, когда он примет душ, когда он переоденет чистую
скорее
одежду.
Скорее утром, но мы его приведем в порядок, но да. сам он начнет уже со следующего дня, скорее всего. Mm-hmm. Это не сразу, это не мгновенно.
Но это самое главное, что вот мотивацией может хорошей стать, это подойти к зеркалу. Потому что, когда человек длительное время употребляет спиртное, он начинает меняться внешне.
Ну, конечно, начинает. Это в моей практике было, знаете...
Он становится старше.
Не старше, а страшнее.
Нет, и это тоже.
У меня была одна пациентка, актриса. Немножечко меня старше на тот момент. Я был молодой доктор, еще в государственном диспансере работал. И что-то такое сидел, пришла эта актриса... И, в общем, мы с ней долго беседовали, долго. Говорю, потом что-то меня вдруг подмыло. Говорю, так, попробуйте ее немножко, что называется, на слабо. Я говорю, а что так вот? Думаете, все будет так дальше хорошо? И немножечко макияжа, и все в порядке? Говорю, нет. Говорю, и начали мы с ней вдвоем моделировать будущее. Ну, я говорю, вот это вот такое жалкое существо, которое стоит под дождем в плаще болонья, челки спущены. Ну, как начал ты описывать картину. Волосы лохмаченные в разные стороны и так далее. Там помада как-то мимо рта нарисована. Ну, в руках сеточка, в сеточке пустая стеклотара идет. Все в те времена, когда принимали стеклотару, да? Ну, вот. Сидела, молчала, смотрю. Она эмоциональная дама, естественно. Говорю, напрягается. Да, может быть, уже хватит уже такую картинку рисовать. А что? Говорю, это не я рисую, это жизнь рисует.
И очень часто...
И, кстати, мы с ней очень хорошо поладили потом.
Она бросила пить?
Да.
Замечательно.
Да. Ну, это, знаете, так это называется в психиатрии, в наркологии, это называется интервенция. То есть, по-простому говоря, знаете, локомотивом наехал. Жестко, действительно.
Ну, вот мне очень хочется сказать... Всем, кто нас сейчас слушает, подписывается, пытается ответить на свои вопросы. Дорогие друзья, поверьте, алкоголь еще никого краше не делал. Вы скажете, что делал более смелыми. Ну, это иллюзия на 15 минут. Лена пишет. Не пью совсем, но знакомые и друзья всегда пытаются заставить. Леночка, держитесь. Я вообще не употребляю. Но меня никто не может заставить, потому что достаточно моего взгляда.
Вот.
Вот. Александр Сергеевич продолжает разговор и пишет вам. Прям к наркологу идти сразу же.
А чего нарколога-то бояться? Что он злой? Вот, ну ладно, посмотрите на меня. Ну не злой же, правда.
Никто не будет арестовывать, никто не будет надевать наручники.
Нет, абсолютно никакой принудиловки, ничего этого нет. Но поговорить спокойно, действительно, по-взрослому.
Мне очень нравится ваша серия в YouTube «Врач без халата».
А, ну да.
И там есть одна рубрика, которая называется страшилки стационара наркологического.
Любимого своего Гоголя процитировал, не выдержал, да, из записок сумасшедшего. Помните, они льют мне на голову, боже, что они со мной делают они. Потому что ну, у всех представление, что сейчас войдешь туда, двое дюжих молодцев придут, руки заломят за спину, пинком к доктору отправят, и начнется катавасия, да?
Дмитрий спрашивает, а стоит ли закодироваться перед Новым годом или после?
Если
это
есть
уже такой... провокация.
Никакой провокации. Если такой вопрос стоит,
да,
то, конечно, до. И войти в Новый год трезвым. И обрести от жизни огромный бонус, как говорится.
Дмитрий, я хотела сказать, что вы провоцируете самого себя. А может, я сейчас попью в празднике, ага, а вот потом пойду и обязательно закодируюсь. Но результат-то может быть, вы не успеете это сделать?
Да. А сегодня какой день? Сегодня у нас четверг.
Четверг.
А когда новую жизнь надо начинать? С понедельника.
Три дня еще осталось.
Да. Есть такая великолепная, ну, тоже есть такое понятие в психологии, в психотерапии, прокрастинация. Да? Это особенность человека, способность его перекладывать все дела на попозже. Да? Вот сегодня я делать не буду, но завтра как мне? А завтра наступит. Ой, да.
А вдруг завтра не наступит? Или вот сегодня не наступит?
Запросто.
Да. Николай спрашивает, где вы находитесь, Евгений Робертович. Данный момент находится в студии. А во время работы своей, профессиональных консультаций, он находится в офисе клиники «Лазарет». Если вы по ленточке сейчас пройдетесь, вы увидите, там есть надпись и ссылка на очень смешные, не очень смешные, на консультации. Я имела в виду смешные вещи.
Сюжеты, которые мы... да. Ну, на самом деле, коллектив у нас достаточно большой уже на сегодняшний день, можно сказать. И мы очень довольны нашим подбором специалистов. Мы очень трепетно к этому относимся. Да? То есть мы работаем только в таком коллективе, где врачи не просто приходят отбыть свой номер. Да? Это было... Даже профессионал, отбывающий номер, это совсем не то, что подходило бы, да, для общего... для общего тренда лазарета. И только люди, которые действительно хотят помогать, умеют помогать, заинтересованы в этом и получают от этого удовлетворение. Потому что если работа тебе удовлетворение не приносит, займись чем-нибудь другим.
И, кстати, стаж практически у всех более 15 лет.
Стаж большой.
Хотя молодые ребята
работают. Да, и выглядят прекрасно, и спортивные, и симпатичные.
Это
для дам.
Дамы, это мотиватор.
Да.
Есть еще один вопрос. Есть ли у нарколога профессиональная врачебная тайна?
Профессиональная тайна? Это как секрет на миллион? Есть. Есть. Вот, с детства хотел получить авиационные права.
Да, Евгений Робертович летает на самолете.
Когда получается.
А как часто это получается?
Ой, вот это секрет. Действительно, тут я ж, на самом деле такой деликатный вопрос. Там сложно все очень.
Хорошо.
К сожалению, очень сложно, потому что... Нет, ну, я
не... спросила просто так.
Нет, на самом деле, я просто любому человеку могу сказать, это уже немножко отвлечемся, да, хоть, чтобы было понятно, что мы здесь ни одной медициной занимаемся, вообще живые люди. Просто состояние называется АОН, да, авиация общего назначения. Состояние авиации общего назначения в нашей стране совершенно плачевные. Об этом уже две конференции большие проходили. Просто непонятно, что делать. Права получить очень тяжело. Для этого очень большой налет нужен. Очень сложно сдавать. Не потому что...
Вы говорите о частных полетах, да?
Это авиация общего назначения. Да, это вот такая вот малая, которая во всем мире решает кучу вопросов. Да? Кстати говоря, в плане трезвости прекрасное занятие.
Вот, кстати. Да. Да. Мотиватор.
Ну, если кому-то интересно.
За руль не пустят точно. Так, с чего начать? Это я уже спрашивала. Слышала, это было. Какое счастье праздновать Новый год без близкого алкоголика? Переживаю о нем, но это его выбор. Пусть сам пожинает последствия своего выбора.
Ну что ж, это укладывается в рамку такой... концепция, которую мы называем «жесткая любовь». Ну, действительно, человек имеет право выбора. Ну, невозможно за человека решать. Если разошлись именно на почве алкоголя, может, потом все уладится, но уладится только в одном случае, если человек действительно к этому будет прилагать немалые усилия, да, захочет жить трезво. Ну, не можем знать эту ситуацию, я, так сказать, поэтому немножко поверхностно говорю. Вот, каждый случай индивидуален.
Но когда женщины принимают решение отделить себя от мужа-алкоголика, Это с их стороны предательство или
Нет, нет.
это совершенно
Это
нормально?
выбор. Это не предательство, это выбор. Потому что, понимаете, есть такое неправильное толкование, на мой взгляд, да, и вообще, будем сказать так, в наркологическом сообществе такое понимание существует. Это несение своего креста. Ну, не крест это, понимаете, ну, никак. Если этот человек совершенно вас не уважает, ни во что вас не ставит и так далее, мы испробовали множество, так сказать, всевозможных подходов, да, и попытались и добрым словом, и кнутом, и пряником, и как угодно, не получается, и врачей привлекали, ну, не идет никак. Ваше полное право поступить так, как вы считаете должным. За вас никто решать не будет.
Здесь учитывать нужно и то, что алкоголизм – это болезнь.
Да.
И порой мы не всегда можем помочь нашим близким, а могут помочь только специалисты. Например, чтобы вырезать аппендицит, вы же не будете ему это делать в домашних условиях. Вы вызовите скорую помощь, чтобы его транспортировали.
Правда, в моем славном институте преподавал доктор, знаменитый, который я, правда, не застал, потому что я позже поступил, он несколькими годами раньше ушел. Вот. Он сам себе произвел операцию аппендэктомии в Антарктиде.
Ему помогали. Это экстремальные условия.
Да, да. Но это о чем говорит? О том, что в человеке колоссальные резервы скрыты. Только куда их на что пустить, понимаете? На пьянку или на что-то серьезное?
Уточняет девушка, которая задавала вопрос про врачебную тайну. Я имела в виду врачебную тайну. Имеете ли вы право рассказать другим о ходе лечения пациента, например, органам опеки, если к вам обратится пара алкоголиков, а у них дети, или только по запросу опеки?
По запросу опеки мы отвечать не будем. По закону. Только по закону следствия, суда. И по адвокатскому запросу. А органы опеки в этот список не входят. Да, мы можем очень переживать. Мы в эти ситуации, к сожалению, вникаем достаточно глубоко. И вот вопрос лишения родительских прав и так далее. Но вот когда к нам приходят судебные запросы, тогда мы на них отвечаем действительно. И тут, к сожалению, а может и к счастью, да, у нас вот эта вот необходимость сохранения конфиденциальности снимается. Но она снимается как? Только вообще не нас и непосредственно суда. Это не значит, что мы выходим на улицу и начинаем громко говорить, а вот Сидоров со своей женой до того дошли, что значит вот. Нет, боже упаси. Здесь эта информация от нас вот так вот, что называется, в массы не выходит. Ну, мы же не можем идти против закона. Закон эти случаи предусматривает, как их разрешать, эти ситуации. Ну, пришел запрос. Мы, значит, готовим документы, передаем, делаем все это очень корректно.
Евгений Робертович Рысин, ведущий специалист клиники «Лазарет», которая в нашем городе, в Санкт-Петербурге, оказывает помощь людям, попавшим в сложные жизненные ситуации, связанные с алкоголем. И в преддверии праздника мы говорим об этом, потому что я знаю, что уже во многих семьях, где есть алкоголики, уже начинается такой предновогодний мандраж.
Да.
Страшно.
Конечно.
Хочется, конечно, отметить и с детьми, и с близкими, и с гостями. Все это весело, интересно. А вот там внутри такой червячок живет, и он грызет. А ты знаешь, чем все это закончится? Мы ответим на следующий вопрос одного из наших подписчиков, Дмитрия. Обязательно после музыкальной композиции, которая сейчас прозвучит в эфире, все эти ребята, которые участвовали в видеозаписи, они являются лауреатами всероссийского конкурса «Песни среди осужденных. Калина Красная». И отбывали наказание в местах лишения свободы на тот момент, когда проходил гал-концерт. Я знаю, что больше половины, являясь главным режиссером на тот момент этого конкурса, большая половина этих музыкантов попала в места лишения свободы по причине того, что однажды причиной стал алкоголь и последствия этого алкоголя. Значит, вопрос следующий. Я выпиваю каждый день после работы. Это нормально? Жена хочет закодировать. Я же не алкаш. Вот ну, такой вопрос. Мы отвечаем после музыки.
После музыки, хорошо.
Итак, музыкальная композиция. Мы немного переведем дыхание и ждем ваших писем. Дорогие друзья, у нас еще есть немного времени до конца передачи. Пожалуйста.
Эстрадно-джазовый оркестр из Волгограда под управлением Бориса Галеева на Калину Красную приехал в пятый раз и заслуженно как самый именитый лауреат выступает первым в этом году. Хотелось бы отметить, что среди участников оркестра нет профессиональных музыкантов, кроме одного – Борис Галеев. Не просто музыкальный руководитель, но и наставник, который практически с нуля обучил вот уже не один десяток осужденных, большинство из которых раньше и трубы-то в руках не держали. Зато сегодня некоторые из них после освобождения собираются продолжать обучение и получать профессиональное музыкальное образование.
Мы приехали сюда победить, показать себя, какие мы есть, невзирая на все трудности. У нас настрой боевой.
Молодцы.
Молодцы, конечно же.
Ну, молодцы там. А когда освобождаются опять, все начинается
вот это сложно,
со встречи.
Да, встреча, да, встреча. Да, 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 да.
В эфире «Короткое свидание», дорогие друзья. Сегодня у нас в студии, я бы сказала, что даже уже не просто гость, а эксперт по многим вопросам, актуальным для наших подписчиков. Сегодня тема нашей передачи очень актуальна. Впереди праздники, Новый год. Реально трезвым провести или нет? И очень активно реагируют наши подписчики. Пишите, пожалуйста, если есть вопросы к нашему специалисту, эксперту и к гостю Евгению Робертовичу. Евгений Робертович, Дмитрий задал вопрос.
Да.
Я выпиваю каждый день после работы, это нормально? Жена хочет уже закодировать. Я же не алкаш.
Ну, здесь сразу несколько, скажем так, будем говорить, недоработок в постановке вопроса. Во-первых, первое. То, с чем 99,9% пациентов обращаются к нам, даже если их каким-то путем довели. Угу. Чаще жены, да, с этим справляются. Опять же, этот кнутый пряник посылами. И посулами, и чем угодно. Доводит до врача. Сидит такой человек против доктора. И он страдает одним обязательным практически симптомом алкогольной зависимости, который называется алкогольная анозогнозия. Что это означает? Это не признание наличия у себя заболевания. Угу. Понимаете? Но, тем не менее, как говорили старые доктора, у которых мне довелось учиться, да, у классиков таких в наш, они говорили так. Вот если к тебе пациент пришел и сидит напротив тебя, то практически на 100%, почти что на 100%, это человек, который находится во второй стадии заболевания. Потому что в первую его вряд ли кто приведет, и сам он обратится, он будет оглядываться вокруг, видеть, что все примерно так употребляют. Он не видит главного, какая у него мотивация этого употребления. Но, тем не менее, это не наносит еще пока ему никакого серьезного урона. Семья существует, работа существует, доход какой-то присутствует. Ну, в общем, здоровье тоже не подточено. А вот во второй стадии заболевания, значит, у человека уже есть определенные проблемы. Да, для второй стадии характерно уже изменение характера употребления спиртного, в лечении становится трудноуправляемым. Вот, появляются похмельные состояния.
Я где-то видела, когда вас уже пугает пустая кружка из-под пива, она пустая.
Что она пустая, да.
Но это вот уже тревожный звонок.
Человек выпивает каждый вечер. Ведь наркологи такие, знаете, вредные довольно-таки люди. У нас на все существует вполне четкие определения. Всякое повторное употребление на протяжении 24 часов от предыдущего – это есть похмелье. И получается, что у этого гражданина употребление идет по непрерывной вот такой вот схеме, да, мы пишем форму употребления постоянная, и это действительно серьезный разговор. А уж почему и как, и что стало запускающим механизмом в формировании его зависимости, пусть приходит, мы поговорим. Насчет кодирования. Ну, вы понимаете, говорит, кодирование как панацея. Да не панацея, боже упаси, а всего-навсего определение стартовой позиции. Понимаете, к сожалению, очень часто срабатывает такая схема, как, ну, извините, может, буду немножко рисковат, да, я называю это схема мышления глупой восьмиклассницы, которая благополучно сумела забеременеть и думает, что дальше все рассосется, понимаете? Ну, как, что дальше происходит, знает абсолютно все. Да?
Я хочу привести два серьезных примера из жизни, Евгений Робертович. Один из них вы слышали из уст моего мужа, Виталия Пронина. У него были проблемы со спиртным. И те самые 6 сроков и 20 лет присутствия в местах лишения свободы – одной из причин очень серьезных являлся алкоголь. Но вот как-то он рассказывал, с его разрешения я озвучиваю этот пример, о том, что каждый раз, когда он освобождался, он не собирался пить, он не хотел возвращаться в тюрьму, он хотел наладить новую жизнь. Но так как дома все пили и в окружении все употребляли спиртное, он держался, по-моему, месяц-два у него самые большие были. А потом он присоединялся к тем людям, которые ему предлагали это сделать, особенно если это родные и близкие. И первая рюмка, которую он употреблял, с первой же рюмки, он говорит, я испытывал чувство ненависти ко всем, кто меня на это толкнул. Поэтому, я думаю, это чувство знакомо очень многим, кто держится изо всех сил, а рядом никто не хочет помогать. Особенно это касается тех людей, которые живут с этим человеком в одной квартире, к которым он прислушивается, которых он уважает. И если они все равно продолжают накрывать на стол и достают бутылку...
А многие таким образом, понимаете, манипулятивно подходят к своему больному человеку. Да, уж давайте вещи своими называть. У вас в семье больной, а вы манипулируете совершенно гнусно. Может быть, он очень состоятельный при этом, да, но... Большой художник, у него огромные там заказы, проекты и так далее. Он денег домой приносит очень много. Зато как нальешь ему, он становится более управляемый, контактный и так далее.
Такие примеры были в вашей практике?
Конечно. Угу. Да не то, что были. Угу. Это повсеместный пример. Вот этому манипулирование этими больными людьми выгодно налить ему, да, потому что он становится более покладистый и так далее. Угу. Вместо того, чтобы заниматься решением вопросов, проще по чуть-чуть ему...
И еще один очень опасный пример, который я сейчас хожу и даже обдумываю в связи с тем, что много лет я работала с людьми, отбывающими наказание в местах лишения свободы, я столкнулась с удивительной проблемой. Жены ждут своих мужей. Те освобождаются, приходят в дом. Жена с подругами и друзьями как жила, так и же продолжает жить, то есть употребляет спиртное. А домой вернулся человек, который сел однажды по причине вот одной из таких вечеринок. Я задаю вопрос женщинам. Скажите, пожалуйста, на что вы рассчитываете? Ведь может произойти опять эта же ошибка. Они говорят, ну, я буду уходить из дома и где-нибудь там это совершать, выпивать, веселиться, а потом возвращаться к мужу. Это огромная ошибка, и я считаю, что некомпетентность.
Это посмотрите, какая шкала ценностей у человека, да? То есть из этой шкалы алкоголь никак не исключить. То есть я готова на какие-то ухищрения идти, на какие-то сложные маневры и так далее. Но алкоголь я для себя лично. Я не отдам, я не откажусь. Я к подруге пойду, мы по-тихому. Я буду заедать, там, запивать чем-то, приходить домой, чтобы не было запаха. Чушь, запах будет. Поведение человека, который страдает алкогольной зависимостью, он пьяного человека чувствует моментально. Который выпивал
за версту.
Конечно, он эту алкогольную волну ловит мгновенно. Какое тут может быть взаимопонимание? Нет.
Дорогие друзья, мы сегодня говорим о том, что праздники могут пройти радостно, весело, с удовольствием, если вы поможете своим близким. Я даже сейчас не к тем обращаюсь, кто страдает алкогольной зависимостью, а к тем родным, друзьям, знакомым, соседям, которые могут стать причиной, которые могут подтолкнуть человека.
Не столько причиной, да, сколько проводниками, понимаете?
Угу.
Тоже такой пример.
Соучастниками.
Ну, не совсем. Смотрите, здесь не хитрая такая аналогия. Угу. Представьте себе, что у нас есть граната. Обычная вот боевая граната, там, скажем, F1, лимонка, да?
Никогда я жизнь не видела.
Не видели? Ну, это как кусок железа такой с нарезкой такой. В кино, да. Ну, вот представьте себе, до тех пор, пока она не на боевом взводе, ей можно делать все, что угодно. Но в ней находится порядка 70 граммов тротила, взрывчатого вещества. Можем колоть ей орехи, можем ей играть в футбол, можем гвоздь забить, можем. То есть, ровно до тех пор, пока не сработал детонатор, пока мы не дали определенный импульс, да, вот этого взрыва. Все. Детонатор сработал, разнесло все в клочья. Вот так же устроен человек с алкогольной зависимостью. А детонаторов может быть множество, да? Нужно только создать ситуацию, когда произойдет первый глоток. Все зло, как известно, в первом глотке. Если не допустить первого глотка, откуда второй возьмется? Понимаете?
Впереди праздники, и у нас осталось 3 минуты. Евгений Робертович Рысин, ведущий специалист клиники «Лазарет», психиатр-нарколог, человек, который об этой проблеме знает не понаслышке, о глобальности этой проблемы тоже знает. Дайте нам, пожалуйста, совет, Евгений Робертович, как праздники встречать. Мы много говорили, но все-таки хотелось бы подвести итог.
Ну, давайте так. Давайте без особо назидательного менторского тона, так чисто по-человечески. Если у вас дома нет проблем с алкоголем, ну, действительно нет. Ну, выпейте по бокалу шампанского, в конце концов, да, там сказать. Ну, вот. Не вовлекайте категорически детей в употребление алкоголя. Категорически. Ни под каким соусом. И главное, вот этих эрзацев не давайте. Моя бы воля, детское шампанское, я бы просто запретил. Вот просто запретил бы. Mm-hmm. Хотя я вообще не сторонник таких вот всяких запретительных мер. Но в данном случае неумолимо просто, так сказать, эта штука требует вот
закрытия. Сегодня, да, это имитация, а завтра...
Конечно, это формирование стереотипа. Если жизнь построена... Это же мы говорим, вот, какие-то у людей непонятные ценности и так далее. Не надо формировать неправильные ценности собственными руками. Не надо чокаться томатным соком, понимаете? Томатный сок – это полезный, замечательный напиток, а не средство для того, чтобы участвовать в ритуале. Да, дети не должны быть включены в эти ритуалы. Это для, мы сейчас сказали, для людей, не имеющих алкогольной зависимости. А для людей, имеющих алкогольную зависимость, помните, вначале мы говорили, 2 вида трезвости. Вот для них понятие абсолютной трезвости – слово абсолютно такое важное, да, такое жесткое слово. Вот это понятие для них является абсолютным. То есть никаких компромиссов, ничего. Можно при этом испытывать чувство радости, приподнятое настроение и так далее. Конечно, можно. Конечно, можно. Совершенно не обязательно. Но это примерно так, как актер на сцене играет развеселого там пьяного человека, что он выпивал перед этим, как он вышел на сцену. Нет, конечно. Нет, конечно. Понимаете? Ну, я, конечно, пример такой несколько утрированный привел. Но для того, чтобы веселиться, совершенно не нужно выпивать. Нужно научиться без допингов это делать. Да?
И, кстати, можно произносить тосты. То есть интересные истории рассказывать, притчи праздничные и так далее, и тому подобное, мудрые мысли и афоризмы произносить без спиртного. Вы скажете, но это же не заведено. Можно попробовать хотя бы раз. Мы желаем всем трезвого Нового года для того, чтобы утром вы встали в прекрасном настроении и пошли гулять.
Да, чтобы не было мучительно больно.
Чтобы не было печальки.
Да, не было печальки.
Евгений Робертович, я приглашаю вас в нашу студию еще и еще и еще раз.
Потому что
в вашей коллекции очень много всяких ободрительных историй и примеров.
Так накопилось с годами.
Всего вам самого доброго. Наша программа подошла к концу. До свидания. До новых встреч в эфире.
Всего доброго.
Следите за анонсами.
А Новый год приближается.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.